Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины, сирот іншого, мы обмеркуем сегодняшние заявы президента России Владимира Путина относно ситуации в Украине и становища России в свете. Погутрим с белорусским журналистом у Киеве Юрием Свирком про антитеррористичную операцию на усходе и поудне Украины и доведаемся про выники громадского меркования проекту забудовы району Куропатов. Президент России Владимир Путин провел сегодня 4-годинную наупростовую линию с глядачами российских телеканалов. Отказываючи на питание, сярод іншого Путин заявил, что хотел бы вырешить кризис в Украине шляхом перемовов, что не боится экономичных санкций и сподеется, что замежные партнеры не будут дейничать себе на шкоду. Так само Путин выставил Украине ультиматум у справе оплаты за поставленный газ. Коли у протягу месяца Украина не почне платить, Россия перейдет на передоплату. Говорячи про дочинение с новыми уладами краин Украины, Путин заявил.
Мы действительно считаем сегодняшние власти нелегитимными, и они такими быть не могут. У них нет общенационального мандата на управление страной. И это все за себя говорит. Вместе с тем, мы не отказываемся от контактов с кем бы то ни было.
Коментуючи теперішні події на Повдньовому Сході України, Путін категорично відмовляв, що там дійнічують російські диверсійні групи спецназу ГРУ.
Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нет инструкторов. Это все местные граждане. И самым лучшим доказательством этому является то, что люди, что называется в прямом смысле слова, сняли маски. И своим западным партнерам я сказал, им некуда уходить, они никуда не уйдут.
Разом с тем Владимир Путин признал, что у Крыма люди у войсковой формы без опознавальных знаков – это были российские войсковцы. У той час, как ранее, Россия так само этот факт отмовляла. У инших своих заявах Путин скористал терминологию царской России и заявил, что Харков, Луганск, Донецк, Херсон, Миколаев, Одесса не уваходили в склад Украины, а были новороссией. Ці можна меркувати, сходячи з сьогоднішніх заявов, що Путін усе ж пойде війною на материкову Україну. Політолог Олександр Класковський у інтерв'ю нашому радіо відзначив, що робити прогнози на кон діяння в Росії річ невдячна, бо пару місяців тому ніхто не мог предказати, що відбудеться анексія Криму.
Сьогодні Росія ламає усі норми міжнародного права і дійнічає часом ірраціонально, тому що такого вже градусу цей імперський шал досягнув, що Путін в значній ступені став закладником. І він і сам, можливо, на 100% не ведає, як буде дійнічати завтра. І тим більше, сьогодні фактично київські влади випробовуються на злом, на моц. І поки що вони не ліпшим чином себе поводять, не рашуче, непослідовно, і це так само розпалює апетит. Тому тут нельга заракатися. Інша річ, що я думаю, на сьогоднішній день уже у Москві відчули, що латентно покричали західні санкції, дійничають, у їх великий відток капіталу, обвалився фондовий ринок, і це тільки квіточки. Тому я думаю, що все ж таки певне очвірозіння у російських стратегів може наступити. Ну і у скосний момент еще ж таки министр Лавров российский полетел у Женеву на четырехбоковые перемовы, и это так само есть симптомом того, что Россия, напевно, все ж пока что будет спробовать не дипломатичным шляхом вырашать питание. Хотя мокла у меч над усходней и полдневой Украиной висить.
Гэта былі меркаванні палітолага Александра Класковска. На думку палітыка Александра Дабравольскага, так званы рускі мір – гэта расійская вайна. Палітолаг і палітык звярнуў увагу на тое, што Пуцін прызнаў у зялёных чалавечках у Крыме расійскіх вайскоўцаў.
Ситуация такая, что когда Крым нагло не признавал, то их бы лишили террористами, и таким чином до их и ставились. А не то, что Путин хлусил, я думаю, что ведали у всех, кто не обсудил за ситуацией. Думаю, что головное, чего домогся Путин, это объединял всех супрот себе. Россия опошние годы разважала весь час про так званый русский мир, это значит русский свет. Так вот, зараз все убачили сапраўднае абліцце, што рускі мір гэта руская вайна, больш нічога. Я спадзяюся, вельмі спадзяюся, што можа гэта ўсё быць вырашана мірным шляхам, і ўсё гэта залежыць ад Расіі. Бо калі яна будзе справакаваць, то нічога мірнага не атрымаецца. І, на жаль, зараз відавочна, што Расія не сябра нікому, у тым ліку ні Україні, ні Беларусі. Я думаю, што дзеянне Україні, якое б там не было кіраўніцтва, ці цяперашнія чыновы пасля выбараў, прадказальныя і абмежаваныя, яны нічога іншага не могуць рабіць, акрамя таго, як урэгуляваць сітуацыю мірным шляхам, што яны дэманструюць даволі доўгі час. А падаграваць канфлікт могуць толькі расіяне, што яны зараз і робяць. Калі яны спыняць, усё супакоіцца. Калі не спыняць, будзе палыхаць.
Сказаў палітык Александр Дабравольскі ў інтэрв'ю нашаму радыё.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Вось жа ва Ўкраіне, ў паўднёва-ўсходніх рэгіёнах, дзе сепаратысты ўтрымліваюць дзяржаўныя будынкі ў некалькіх гарадах, працягваецца антытэрарыстычная аперацыя. Сёння ў працягу дня працягваліся актыўныя дзеянні сілавікоў у Марыюпалі, дзе напярэдадні была адбіта атака сепаратыстаў на вайсковую частку. Тры нападнікі забітыя, 13 параненыя, 63 затрыманыя. Цяпер у нас на сувязі беларускі журналіст у Кіеве Юрый Свірко. Добры дзень, Юрый.
Вітаю вас, Сергій.
Як в Україні коментують сьогоднішні виказування президента Росії Путіна під час навпростової лінії на російському телебаченні?
Ну, поки що з перших особ України поспів відреагувати тільки прем'єр Арсеній Яценюк. І він сказав, цитую, «Є тільки один чоловік у світі, який вірить у те, що на сході України нема російських військ. І прозвище цього чоловіка – Путін». Яценюк додав, що російське керівництво хоче скасовать президентские выборы в Украине, которые призначены на 25 травня. Уже сделали войсковую интервенцию в Крым и теперь хотят то же самое сделать у Донбассе. Яценюк сказал, что Украина имеет все доказы того, что есть российские солдаты на территории Украины и в Донбассе. Але пока что весь официальный Киев сочит за тем, что робит виконавца обовязку министра замежных справ Украины Андрей Дещица в Женеве, где проходят перемовы помеж Россией, Сполученными Штатами, Евразвязом и Украиной на конт подеев на украинской территории.
Юрий, у якої стадії тепер знаходиться антитерористична операція на Повдньовому Сході України? Яка опошня інформація оттуль?
Ну, приходить різна інформація. Передусім, Генеральна прокуратура України сказала, що в Маріуполі тільки 2 трупи серед тих, хто нападав на військову частку, і 16 поранено. Це була головна подія опошніх суток. Тое, што спрабавалі штурмаваць гэту вайсковую частку ў прыморскім горадзе Марыуполь. А ёсць яшчэ падзеі ў Славянску, вельмі вядомым цяпер горадзе. Там захапілі тэлевежу і транслююць расійскія каналы, а украінскія тэлеканалы вырубілі. І цяпер насельніцтва можа глядзець толькі маскоўскую прапаганду. У розных іншых гарадах адбываюцца мітынгі. У суседній вобласці, у Луганску, адбыўся нешматлікі, там прыблізна 1000 чалавек, мітынг у падтрымку Украіны. У некалькіх іншых гарадах Донбасу суперечлівыя мітынгі. Хтосьці патрабуе ад мясцовага міліцейскага начальніка пайсці ў адстаўку, хтосьці супраць гэтага выступае. Карацей, насамрэч, украінскія войскі актыўных дзеянняў не робяць, зноў жа, таму што чакаюць, што адбудзецца ў Женеве на перамовах.
Сёння намеснік губернатара Днепрапятроўшчыны выступіў з прапановай выплачваць грошы за здадзеную зброю і злоўленых расійскіх дыверсантаў. На яго думку, удзел у пратэстах на Данецчыне бяруць найперш вельмі бедныя людзі. Дык вось маё пытанне да вас, ці так гэта, ці сапраўды пратэсты маюць пад сабой сацыяльную глебу, ці гэта ўсё ж глыбокі міжнацыянальны падзел?
Ну, тяжко отказать насамрэч на это питание, але это подел помеж народом и нацией, я бы так сформулировал. Потому что на усходе Украины живут такие советские люди, новая супольность, и они, ведомо, ориентуются на Россию. Это было тягом усіх 23 годов украинской незалежности. Тому можно сказать, что это такие навод ментальны больш па делу, а не нацыянальны ці сацыяльны. Яшчэ хачу дадаць, што ў савецкія часы шахтёры, якія працавалі ў Донбасе, атрымлівалі па 600 савецкіх рублёў, а цяпер яны занядбаныя, там вельмі часта робяць такія копанкі, нелегальныя шахты, і адтуль нешта прудники вугаль спрабуюць прадаць, таму вядома, што гэта занядбаны такі рэгіён. У той жа час там найбольш мільянераў, якія нажываюцца на гэтых людзях, якія працуюць і вырабляюць метал, што ідзе на экспарт. Гэта адзін з галоўных артыкулаў украінскага экспарту. Таму я думаю, што і сацыяльны падзел там таксама прысутнічае, бо найбагацейшы чалавек усходняй Европы Ренат Ахметаў жыве ў Донецку, гэта мультымільярдэр. І ён там кажа, што гэта ўсё выклікана і моўнымі пытаннямі, і тое, што рэгіён не чуюць. Ну, я б вось так адказаў на ваше пытанне.
Дзякуй, Юрый. На сувязі ў Ківі быў беларускі журналіст Юрый Свірко. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін, адказваючы на пытанне тэлегледачоў, заявіў, што хацеў бы вырашыць крызіс ва ўкраіне шляхам перамоваў. Пуцін не прызнаў, што ва ўкраіне цяпер дзейнічаюць спецыяльныя расійскія дыверсанты. Тым часам у паўднёва-ўсходніх рэгіёнах Украіны, дзе сепаратысты ўтрымліваюць дзяржаўныя будынкі ў некалькіх гарадах, працягваецца антытэрарыстычная аперацыя. Менскія гарадскія раёны выканкамы арганізавалі ў Бараўлянах прадугледжанае законам грамадскае абмеркаванне дэталёвага пляну забудовы раёну Курапатаў. Архітэктар польскіх эканамічных рэформаў Лешак Бальцаровіч агучыў сёння ў Менску сваю універсальную формулу дабрабыту. Чым больш дэмакратыі ў краіне, тым заможней жывуць у ёй людзі. Вось жа менскія гарадскія і раённыя выканаўчыя камітэты арганізавалі 17 красавіка прадугледжанае законам грамадскае абмеркаванне дэталёвага пляну забудовы раёну Курапатаў. На сход прыйшлі навукоўцы, прадстаўнікі грамадскасці і абаронцы Курапатаў. Там жа прысутнічала наша карэспандэнтка Саша Інфельд, якая цяпер на сувязі з Прагай. Александра, добры дзень.
Добры вечар ужо.
Якую менавіта забудову ў Бараўлянах абмяркоўваюць і ці ёсць ужо вынікі грамадскага абмеркавання?
Грамадскае абмеркаванне будзе цягнуцца да 1 траўня, і вось мы якраз такі вяртаемся з Дому культуры ў пасёлку Лясны, дзе прадметам абмеркавання стаў гэты праект дэтальнага планавання тэрыторыі Курапатаў. Як вы ўжо сказалі, там прысутнічалі прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, быў, канешне, старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч, ён, дарэчы, удзельнік камісіі па грамадскім абмеркаванні. Былі прадстаўнікі мясцовай улады, быў старшыня Бараўлянскага сельскага савета, галоўны архітэктар раёна і начальнік аддзела архітэктуры Менскага аблвыканкама. І праект прадставіў архітэктар Акенцеў. Ягоная прэзентацыя стала пачаткам гарачых спрэчак. Фактычна высветлілася падчас гэтай прэзентацыі, што і праектныя, і будаўнічыя працы на тэрыторыі вакол Курапату, яны адбываліся незаконна. І прапанаваным праектам па меркаванні грамадскасці мэта ягоная гэта ўзаконіць існуючую сітуацыю, у тым ліку зрабіць легальным дзейнасць так званага бульбаш-хола. Паводле новага праекта усе забудовы гэтага комплекса. А гэта лазня, рэстаран, альтанкі, грыль, дзіцячая пляцоўка робяцца законнымі. Гэта супярэчыць нават рашэнню пракуратуры ад 25 лістапада 2012 года, паводле якога 4 дамкі з гэтага комплексу трэба было знесці альбо вынесці за межы ахоўнай зоны. Выступалі там Ганна Шапуцька, журналіст Марат Гаравы, Майя Кляшторная, выступаў Вінцук Вячорка. І прапановы, якія былі ўнесены грамадскасці, гучаць наступным чынам. Грамадскасць патрабуе вярнуцца да ахоўных зонах 2004 году. Альбо змяніць прызначэнне гэтага комплексу, які ў народзе называецца бульбаш-хол, ці прынамсі знесці 4 будынкі і стаянку, якія падлягаюць вынясенні за межы ахоўнай зоны паводле рашэння пракуратуры. І галоўным, канешне, заставалася пытанне, ці будзе урэшце адчынены гэты бульбаш-хол. Мы сёння наведалі комплекс, і прысутныя там людзі, якія прадставіліся нам як начальства, сказалі, што адкрывацца яны будуць не ранейшым за месяц, але кажуць, нічога яны ў сваіх планах не мянялі. Усе будынкі застаюцца на месцы. Як будзе называцца комплекс, пакуль ніхто не прызнаецца. Але нават Антон Астаповіч, які вось такі абаронца, якраз такі гэтай тэрыторыі Курапатаў, упэўнены, што будынак адкрыецца. Сергей?
Дякую, Александра. На сувязі була наша кореспондентка Саша Інфільд. Яна розказувала про сьогоднішнє громадське обміркування проєкту забудови у районі урочища Куропати.
Живая свобода з Сергієм Обламійком.
Поводле звестак Федеральной статистической службы России, российская экономика имкливо заповоливается на фоне теперешнего российско-украинского конфликта. В вынику оттоку капитала и международных санкций эксперты предсказывают России затяжный кризис, который может завершиться масштабным коллапсом. И тут повстает питание, как знесиление России отобьется на Беларуси, якая існує за кошт российских финансовых инъекций. Про это Игорь Корней.
Паводле дадзеных Росстата, за тры першыя месяцы гэта году спад расійскай прамысловасці ў параўнанні з апошнім кварталам 2013-га склаў амаль 12,5%. Калі ад пачатку ўрадавыя прагнозы па тэмпах росту валавога ўнутранага прадукту на бягучы год былі на ўзроўні 2,5%, то зараз яны зніжаныя да мінімуму. При этом министр финансов России Антон Силуанов увогуле не выключая нулевый показник.
Условия, в которых придется работать в 2014 году, это самый сложный, пожалуй, с момента кризиса 2008-2009 года. Рост ВВП оценивается на достаточно низком уровне, 0,5%, а возможно и будет находиться около нуля.
Погроза экономических санкций и непредсказуемость навод ближайшей перспективы приводят до сгортывания инвестиционных проектов и оттоку капитала за мяжу. Кіраўнік Міністэрства эканамічнага развіцця Константин Улюкаю наракае, што масштабы ўцёкаў набываюць катастрафічныя памеры.
Што больш усё трывожыць, то, канешна, аток капітала. За першы квартал гэтага года по статыстыцы Банка Расіі 50 мільярдаў аток, по нашай статыстыцы 63 мільярды. Даже пры неабастрэнні далейшай сітуацыі, а наоборот, пры некаторым смягчэнні сітуацыі, наш гадавы прагноз прыблізна 100 мільярдаў долараў.
Расійская прапаганда спрабуе спаслацца на аб'ектыўныя прычыны, выкліканая крызісам усёй міжнароднай сістэмы. А таму, маўляў, эканамічнае становішча не залежыць ад фактараў, якія бюджэт мае ў выніку затратаў на акупацыю Крыму да эканамічнага саботажу з боку замежных партнераў. Доктор экономики Максим Буев лечит такие потуги марными.
Требуются инвестиции в основной капитал. То есть это вот вопрос, который сейчас стоит очень остро. Проблема с кризисом украинским в том, что вместо того, чтобы изыскивать более эффективные пути инвестирования в инфраструктуру, наша страна вынуждена, грубо говоря, подавлять очаги вот пожаров вследствие санкций европейских, вследствие оттока капитала, других таких негативных признаков.
Ведомый российский предпринимальник, основальник партии экономичной свободы Константин Боровы, перакананы, что падение показников у российской экономики неоткладно добьется и на краинах, добробыт яких шильно завязаны на Россию. Найперш гэта тычыцца Беларусі, кіраўніцтва якой за 20 гадоў прызвычаілася сілкавацца ад усходняга донара.
Беларусь, её благополучие зависит от финансирования из России. Россия перестанет через некоторое время быть донором Беларуси. Слишком расходны становятся авантюры Путина. Дефицит бюджета еще до санкций можно измерять 15-20%. Что произойдет, когда серьезно упадут цены и поступления в бюджет за нефть, газ существенно сократятся, когда бюджет станет дефицитен на 50-60%.
На тое, что трэба рыхтавацца да істотнага аслаблення падтрымкі з боку Росіі, сведчаць захады кіраўніцтва Беларусі ў галіне фіскальнай палітыкі. Як кажа кандыдат эканамічных навук Віктор Цярэшэнка, за апошні час беларусы, абкладзеныя шэрагам дадатковых пабораў, а на тле нібыта стаячага рубля, імкліва растуць кошты на прадукты харчавання, паслугі, праезд у грамадскім транспарце, тарыфы на штрафы і спагнанні. Але, перакананы суразмоўца, простым перапісваннем ценнікаў эканоміку не ажывіць.
Акцызы былі, пошліны ў нас самыя большыя, права выезда на дарогу тоже налог. Это не покроет бюджет, но это уже статья, которая существенно наполняет бюджет. Нужно исходить не из фискального метода, не с поборов, а с организации труда. Менять систему в стране, дать право руководителю, право управления, дать частнику быть частником. У нас система все подавливает, инициатива практически все меньше и меньше. Живем в убыток. Точка.
Россия – основный рынок сбыту белорусской продукции. Аднак, спасылаючыся на падзенне спажывецкага попыту, пра спыненне канвеераў заяўляюць усё новыя і новыя расійскія вытворцы, а таму стратэгічны рынак паступова згортваецца і для беларускіх прадпрыемстваў.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
оборона России российско-мовного насельництва. Чем это может отгукнуться у Беларуси? Про это мы у вольной студии погутарим с мастаком Владимиром Басалыгом.
Подойди кем-нибудь бомж и почне тебе рыбовать. Не могчимо дать ему улыча, и он русскомовный. Русскомовно обьют. Сегодня вся Беларусь полову русскомовна. Так что же это такое? Спасай русскомовно. И это тупик.
Вольная студия у нашым эфіры пазней сёння. А зараз апытанне: як бы вы рэагавалі, калі б Расія паступіла ў дачыненне да Беларусі гэтак жа, як да Украіны, напрыклад, увяла войскі і запатрабавала адмовіцца ад незалежнасці? Адказваюць жыхары Магілёва.
Купил бы себе какой-нибудь, я тогда, обрезанное или ружье, чтобы у меня дома было оружие. Если другая страна к тебе приходит с какими-то намерениями, только ему известными, это повод уже усомниться в дальнейшей судьбе своего государства.
Не предвидится такого. Пока президент у нас у власти, Белоруссия будет незалежной. С ними воевать бесполезно, это доминирующее государство.
Россия не вела.
Тут российские войска базируются, нормально. Украину не надо сравнивать, там фашисты пришли к власти, националисты.
Я знаю одно, что хуже бы нам не было. Мы очень слабы, чтобы самостоятельно что-то делать. Вот патриотизм и будет сохранен в этом, когда мы вместе будем.
Я за свой народ, за свою республику. Скорее всего, если уже такая безвыходная ситуация, пришлось бы взять оружие в руки.
Такого не будет. Я допускаю то, что у нас будет референдум, и мы будем в составе России.
Отрицательно. Мы же вроде как независимая страна. Ни под кого не подстилаемся, так сказать.
Я бы обрез. Ну не обрез автомат.
Я себе слабо представляю такую ситуацию. Наверное, такого вряд ли будет на сегодняшний день. Украина немного другой народ. Против России я бы не пошел воевать. Не вижу смысла.
Ну, негативно, конечно. Это возмутимо и современным меркам неприемлемо.
Как бы вы вот проявили свою несгоду? Вот?
Ну как-то не в полномочиях обыкновенного народа решать эти вопросы.
Это невозможно. Почему Россия везет войска в Беларусь? Противоречит, по-моему, политике России и Беларуси.
Кто не забирал Крым, Крым сам проголосовал за свою независимость.
Но я наполовину россиянин. Не думаю, что это стоит делать. Все-таки свое – это свое. Делить не надо. Я против. Взяли Крым, все, хватит. На этом надо остановиться.
Если бы Россия вела войска сюда свои, чего бы не изменилось? Мы бы от этого не пострадали. Мы всю жизнь были залежны. И на все ставшие века будем от России залежны. Это же не фашисты, что прошли бы отобрать, завоевать, уничтожить.
Я бы, конечно, был бы против. Я ж не буду это самое движение какое-нибудь организовывать. Ну, за меня кто-нибудь организует, а я подключусь.
Чтобы не выключаете активные борьбы за них?
Нет, не выключаю.
Такі адказы мы атрымалі ў Магілёве на пытанні, як бы вы рэагавалі, калі б Расія паступіла ў дачыненні да Беларусі так жа, як да Украіны. Гэта «Жывая свабода» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Дзе трэба шукаць Бога і як яго адчуць? Чаму беларусам заўжды не шанцуе з уладай? І чаму сапраўды варта зайздросціць у гэтым жыцці?
У храме только священник. Выгнали святары. Я вот тут. А кого вы бачите, пришел кто? Папа Ксента? А Бог где?
По отказы на гэтые пытанні перед Великоднем мы поедем у вёску Христова, что под Глыбоким, до сялянского поэта и философа Люцияна Шчасных.
Подороже с Дмитра Бартосика у нашем эфире поздней сёння. Архітэктар польскіх эканамічных рэформ у пачатку 90-х гадоў Лешак Бальцаровіч выступіў у Менску з публічнай лекцыяй. Яе арганізаваў рух за свабоду ў рамках кампаніі «Народная праграма», расказвае Уладзімір Глот.
Лешак Бальцаровіч згадаў такі факт. Паўночная і паўднёвая Карэя пачыналі пасляваеннае жыццё амаль у аднолькавых умовах. Сёння эканамічны стан гэтых краінаў несувымерны. Калі ўзяць ровень жыцця паўднёвых карэйцаў за 100%, то ў паўночных ён складае толькі 7%. У паўднёвай Карэі людзі жывуць свабодна і заможна, у паўночнай амаль мільён памерлых з голаду. Каб не давялося жыць так, як у паўночнай Карэі, патрэбныя рэформы, падкрэсліў архітэктар польскіх рэформаў.
Надо строіць другой частны сектор, палітычны незалежны. Так это было, случилось, удалось вообще в Польше і других странах. Это, конечно, нуждается в перестройке штатского государственного апарата. И это нуждается в независимых судах и профессиональных прокурорах. Это самые главные экономические реформы.
Лешак Бальцарович подкреслил, для масштабных реформ необходимы великие замежные инвестиции. На початку 90-х годов минулого столетия их однольково не хапало как Польши, так и Беларуси. Тогда две страны были прикладно в однольковом становище. Але у Польши гроши пошли, а у Беларусь не.
Когда притекали народные капиталы? Ну тогда, когда ему полезно, без хорошей перспективы. Просто невозможным путем пропаганды убедить владельца капитала, чтобы они вводили деньги.
Ці погодился пан Бальцарович консультовать белорусский урад, коли б у нашей краине перемогли демократы, спыталися у знакомитого экономиста, який теперь выкладая у Варшавской высшей экономичной школе. Отказ выкликал мощные воплески.
Не нуждается в внешних консультантах. Я знаю много очень хороших экономистов из Беларуси. Я бы порекомендовал моих студентов.
Мы провели эту конференцию, зрозумела, не для того, как почуть от Лешака Бальцаровича, что в Беларуси шмат адукованных экономистов, которые умеют писать добрые программы, сказал Свободе, подводячи выники конференции керавник руху за свободу Александр Миленкевич.
Але вельми важно не только эти написанные працы иметь, вельми важно их популяризовать. И одна из самых великих метов вот этой конференции, это как больше людей ведали про махчимости, про небеспеки, про полепшение. И тому запрошение таких знаковых фигур, как Бальцарович, вельми важно для того, как изменить моральный климат. Как люди у Беларуси, которые ожидают реформу, это больше, как они больше у себе верят. Да, мы запросили Министерство экономики, Министерство финансов, Национальный банк запросили. Мы запросили Державный университет, где экономика улучшается, Академию наук. И вот глуха не было, они не отказали. Мне шкода, потому что правильно было сказано на початку, что это огульная справа. Тут же не у ты момент, что треба на кого-то напасть и сказать, что он не так робит, где он кепский керовник там, на сучасную владу. Украина у небеспеции и завсёды у тих моментах, где мы можем консолидоваться, мы просто обязаны. Это отказность.
Сказал у интервью нашему радио керавник руху за свободу Александр Миленкевич. Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Президент России Владимир Путин, отказываючи на питание телеглядачов, заявил, что хотел бы вырешить кризис во Украине шляхом перемовов. Путин не признал, что во Украине теперь дейничают специальные российские диверсанты. Тем часом у повднево-усходних регионах Украины, где сепаратисты утримливают державные будинки у нескольких городах, протягивается антитеррористическая операция. Менские городские районы выконкамы организовали у Баравлянах предугледженное законом громадское меркование деталевого плану забудовы району Куропатов. Архитектор польских экономичных реформ Лешек Бальцарович огучил сегодня у Менску свою универсальную формулу добробыту. Чем больше демократы в Украине, тем заможнее живут у ее люди.